Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 3, стихи с 12 по 15. Принципы христианского сотрудничества.
Сегодня будет звучать 22-я проповедь. У нас были небольшие перерывы в изучении, поэтому около полугода мы провели в изучении этой книги Нового Завета. Давайте в последний раз в этом изучении откроем третью главу послания к Титу. Третья глава послания к Титу. Вы знаете, друзья, почему я говорю в последний раз? Потому что наша жизнь ограничена, и я хочу проповедовать на все книги Нового Завета. И, скорее всего, уже не буду возвращаться к этой книге. Так что вот в смысле последовательного изучения на воскресных богослужениях в последний раз откроем третью главу послания к Титу. Мы обратим сегодня внимание на стихи с 12 по 15. Посмотрите, пожалуйста, на эти стихи немножечко выше. В стихе 9, 10 и 11 Павел уже сказал о людях, с которыми общаться нельзя. Это лжеучителя, стих 9, вот такое общение беспорядочное, споры, ссоры, распри, от них нужно удаляться. И еретики, стих 10, еретика после первого, второго вразумления отвращайся, зная, что такого и развратился, и грешит, будучи самоосужден. После того, как Павел сказал о людях, с которыми общаться нельзя, в 12 и 15 стихе он переходит к описанию людей, с которыми он находился в близком, тесном общении. Люди, с которыми Павел близко общался. Стих 12 и 15. Прочитаем их все вместе. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника и Аполлоса, позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй всех любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь». Вы знаете, друзья, некоторые люди из других городов, из области, они говорят: мы бы хотели побыть у вас на братском общении, чтобы заглянуть, как ваша церковь изнутри работает. Мы бы хотели побыть даже у вас на церковном совете, чтобы посмотреть, как вы решаете все вопросы. У них есть такой интерес, у них есть такое любопытство. Но здесь перед нами замечательный отрывок, который дает нам возможность заглянуть не просто в внутреннюю жизнь какой-то церкви, а это отрывок, который дает нам заглянуть вовнутрь команды служителей, с которой работал сам апостол Павел. Мы можем заглянуть и увидеть вот ту атмосферу, в которой трудился сам Павел и его сотрудники. Согласно Божьему замыслу, служение в церкви является делом коллективным. Бог не задумал служение как работу каких-то индивидуалистов. Если вы служите, трудитесь в церкви, а каждый должен служить в церкви, каждый должен использовать свои дары для созидания церкви, так или иначе, то служа, друзья, вы не просто делаете что-то самостоятельно, независимо ни от кого другого. Служа, вы взаимодействуете со множеством других людей. Если вы делаете что-то и ни с кем не взаимодействуете, у вас проблема, вы трудитесь неправильно. Вы должны трудиться, взаимодействуя со множеством других людей. Руководителями, служителями, пастырями, учителями, диаконами, другими людьми. Бог захотел, чтобы его церковь работала как тело, а в теле ни один член не может работать самостоятельно. Он связан со множеством других органов. Через кровь, лимфу и так далее. Так что, друзья, служение – дело коллективное. Иисус Христос, Бог, воплощенный в образ человека, скажите, мог ли Он трудиться Сам, без никого? Теоретически, да мог, конечно, этих апостолов он их воспитывал, они порой были, ну-то совсем чудаками, то просили, чтобы он спалил города, в которых не принимали их весть, то просили, чтобы он посадил их рядом себя по правую, по левую сторону, там через маму, правда, они просили, в своем царстве, достаточно странно себя вели. Они порой были для него даже в каком-то смысле, в разумном бременем. Он мог нести служение сам, без них. Без них было бы ему легче. Однако он взял этих людей и работал с ними 3 года. И он не просто их учил, он с ними сотрудничал. Он посылал их на служение, давал им задания и говорил, не берите там ничего с собой особого, но идите, проповедуйте. Он давал им другие задания. Один из них, Иуда, вы только говорили о нем, изучая Евангелие от Иоанна, он тоже нес служение, у него была сокровищница. В общем, он давал поручения, задания своим сотрудникам, он с ними взаимодействовал, он работал, у него была команда людей, с которыми он сотрудничал. Апостол Павел, он также был очень одаренный, талантливый человек, но он тоже не был одиночкой. Почти каждое его послание заканчивается перечислением длинного списка имен, служителей, с которыми он работал совместно. В общем, ни один христианин, который не умеет сотрудничать в служении Господу с другими верующими, не сможет быть эффективным и плодотворным для Бога. Поэтому сегодняшняя проповедь очень важна. Сегодня нам нужно учиться. Мы будем учиться сегодня плодотворному, эффективному сотрудничеству с другими верующими. Служение не дело одиночек. Люди иногда могут знать доктрины, могут знать хорошие вещи, но не могут найти контакт, построить правильные отношения с другими верующими. И порой даже оправдывают себя тем, что кто-то не такой. Но это не угодно Богу. Мы должны строить отношения сотрудничества. Однако, как мы уже видели из стиха 9, 10, 11, изучая в прошлый раз, далеко не со всеми мы можем сотрудничать близко. Например, мы не можем сотрудничать в служении с людьми, которые, называясь христианами, не имеют признаков возрождения. Люди, которые живут в постоянном грехе и не раскаиваются, люди, которые отрицают Евангелие, заместительную жертву Иисуса Христа, это лжеверующие. Если они называют себя христианами, мы не можем с ними сотрудничать, так? Мы не можем сотрудничать также с пастырями, служителями, которые абсолютно не соответствуют требованиям Писания. 1 Тимофею, 3 глава, Тит, 1 глава. Люди, которые называются служителями, но живут в аморальности, имеют детей, которые укоряемы в распутстве, ведут преступный образ жизни. Люди, которые называются служителями, но они разводятся со своими женами, с такими служителями мы не можем сотрудничать. Потому что если мы будем с ними сотрудничать, это значит, что мы будем одобрять их несоответствие. Мы не можем работать с лжеверующими, с лжепастырями сотрудничать. Мы также не можем глубоко взаимодействовать с теми христианами, чьи богословские взгляды серьезно расходятся с нашими. Мы можем их учить, мы можем их наставлять, но не можем нести совместное служение. Мы можем на них влиять, но какой-то совместный труд, к сожалению, пока они не возрастут и не разовьются, мы не можем с ними нести. Итак, если применять эти требования, друзья, которые я только что сказал, вы заметите, что верующих, людей, которые называются христианами, и группы, которые называются церквами, с которыми мы можем сотрудничать, их на самом деле не так уж и много. Но я бы хотел сегодня сделать акцент не на сотрудничество вокруг, а на сотрудничество верующих внутри церкви, на наше взаимодействие друг с другом. Я уже говорил братьям, когда-то нам казалось, 5-7 лет назад, когда-то нам казалось, что такие, знаете, христианская юность такая, что стоит только утвердить верные доктрины, что стоит только утвердить Евангелие благодати, что стоит только утвердить суверенность Бога в спасении, и сразу же взаимодействие со всеми, кто принимает эти доктрины, будет легким и простым. Но это оказалось не так. Печальная реальность состоит в том, что иногда люди, которые соответствуют требованиям Писания, возрождены, имеют единство по основным богословским вопросам, тем не менее оказываются порой неспособны сотрудничать друг с другом в духе любви, взаимоуважения, взаимопонимания. Например, апостол Павел и Варнава. Они были истинными детьми Божьими, так? Они были истинными служителями. Они даже имели единство в вероучении. Но несмотря на это, в определенный период жизни их сотрудничество было разрушено. Помните, что сказано в Деяниях 15:39? Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр. Слово «огорчение» очень плохо передает значение стоящего за ним греческого слова. Слово «огорчение» – это слишком мягкое слово для передачи того, что произошло между Павлом и Варнавой. В греческом используется слово, имеющее совсем другое значение, более жесткое. Такое значение – раздражение, провокация, ссора, жестокий спор, вызванный существенным расхождением во мнениях, ожесточенная дискуссия. Между Павлом и Варнавой возник жестокий спор, ссора, ожесточение, потому что у них было расхождение во мнениях по определенному вопросу. И сотрудничество между этими людьми разрушилось, хотя они были истинно верующими, истинными служителями и верили одинаково. Вы видите, друзья, это печально. Как много бы они, возможно, могли сделать вместе, может быть, больше, но тем не менее... Из-за вопроса, к которому мы чуть позже вернемся, второстепенного в каком-то смысле, вопроса, связанного со служением, они вынуждены были расстаться. То же самое произошло в XVI веке с некоторыми лидерами реформации, которые были истинными христианами, истинными служителями Христа, имели одинаковые взгляды по основным богословским вопросам, но иногда не могли даже пожать друг другу руку. Не могли сотрудничать вместе. Печальной иллюстрацией служит встреча Лютера и Цвингли. Вы знаете, Лютер и Цвингли были практически одногодками. Лютер родился в 1483 году, Цвингли родился в 1484 году. Лютер трудился в Германии, Цвингли трудился в Швейцарии. Несмотря на то, что имя Мартина Лютера более известно, его считают отцом реформации, тем не менее Цвингли также был лидером реформации, который проповедовал в Швейцарии, и он пришел к тем же самым выводам о том, что спасение по вере, о том, что Бог правит миром через провидение, о том, что Бог суверен, о том, что спасение – дар благодати, о том, что все эти традиции, популярные в церкви, не нужны для спасения. Цвингли пришел к тем же самым выводам, что и Лютер, не читая Лютера, просто проповедуя Писание стих за стихом. Однако между Лютером и Цвингли было небольшое разногласие. Они были едины по основным вопросам, а Писание – единственный источник авторитета. Они соглашались с этим. Спасение – дар благодати, суверенитет Бога, провидение – во всем согласны. У них было расхождение по вопросу, касающегося вечери Господней. Лютер считал, что Христос физически присутствует в хлебе и вине, и был более неправ, чем Цвингли. Цвингли был более прав, чем Лютер в этом вопросе, и Цвингли говорил, что Христос не присутствует физически в хлебе и вине, и выступал за более символическое понимание данной заповеди. И вот это все-таки вопрос, но не такой важный в тот момент реформации, когда они оба стояли перед угрозой страшного, могущественного врага Римской католической церкви. Им нужно было найти точки соприкосновения, но у них не получалось. Лютер, вы знаете, он был очень резким таким человеком, нетерпимым. Он писал брошюры против вот этих взглядов Цвингли, очень резкие, где осыпал Цвингли оскорблениями, самыми разными. На что Цвингли отвечал очень взвешенно, умеренно, отвечал через перо, с уважением и нигде не допустил оскорблений. И вот, смотря на то, что происходит между этими двумя лидерами реформации, их сторонники решили организовать для них встречу, Потому что они понимали, что если так дальше дело пойдет, во всей протестантской церкви получится огромный раскол. А как я уже сказал, это было крайне опасно, потому что позиции римско-католической церкви были очень сильны, и перед лицом общего врага им нужно было не разделяться, а объединяться. И для того, чтобы решить эту проблему, сторонники Цвингли и Лютера 2 октября 1529 года организовали для них встречу в 6 часов утра в большой рыцарской зале Марбургского замка. Оба реформатора, наконец, встретились. В начале встречи Лютер сел за столом и мелом написал на столе: «Сие есть тело мое», чтобы ни на йоту не отойти от своей позиции. На протяжении всей встречи он был действительно упрям. И около 50 лучших богословов, которые наблюдали за этой встречей, они писали, что аргументы Цвингли были более спокойными, более выдержанными и более глубокими. Лютер проявлял нетерпение и просто упрямство, осыпая Цвингли различными оскорблениями. Но Цвингли нигде не ответил ему аналогичным образом. 3 дня они провели в дискуссиях, и то, что Лютер написал вначале «сие есть тело мое», он действительно от этого не отступил и продолжал утверждать, что Христос физически присутствует в хлебе и вине. И закончилась эта встреча практически ничем. Цвингли умолял, чтобы Лютер относился к нему как к брату-реформатору и к его сторонникам, на что Лютер ответил, что может лишь снизойти до того, чтобы любить их как врагов. В конце встречи Цвингли протянул руку Лютеру, надеясь его пожать, и Лютер оттолкнул ее с такой недоброжелательностью. По мнению историков, помимо богословского несогласия в отношении вот этого вопроса, Лютер испытывал еще и человеческую неприязнь по отношению к Цвингли. Лютер явился на эту встречу в пышном одеянии, в какой-то дорогой одежде, подаренной ему одним из обожателей. Цвингли пришел в простой одежде. Вообще, он очень отличался. Цвингли был очень простой человек. Он мог заходить в кабаки к неверующим людям и проповедовать им там. Лютер вел себя достаточно напыщенно. И вообще Лютер считал, что Цвингли – это его ученик, который восстал против своего великого учителя. Хотя Цвингли не был его учеником и пришел к этим выводам независимо от Лютера. Вот такая трагедия, друзья, произошла. Согласитесь, это печальный урок о людях, которые должны были сотрудничать на благо церкви, но не смогли этого сделать. И в наши дни можно заметить, как люди, закончившие одинаковые школы, семинарии, институты, работающие в одной церкви, имеющие одинаковое богословие, одинаковое понимание многих истин, не могут найти точки соприкосновения для сотрудничества, для взаимной поддержки, взаимного ободрения, взаимного уважения, совместного участия в одном деле, деле созидания церкви. Конечно, это все наносит тяжелейший удар по церкви Христа. Это сильно ослабляет ее. Это делает ее неэффективной. Это вводит в замешательство множество людей. Это приводит к ссорам, спорам, разделениям, соперничеству. И это делает церковь не только неэффективной, но и порой даже бесполезной. Самые разные виды служения в церкви могут быть разрушены из-за неспособности людей к сотрудничеству. Вы можете верить правильно, понимать многие вещи, но если вы не будете иметь способности к сотрудничеству, музыкальное служение разрушится, церковный совет разрушится, в молодежном, детском служении не будет порядка, служение, связанное с христианским образованием, также разрушится. Любое другое служение, диаконское служение, не будет эффективным. Если не научиться эффективно сотрудничать друг с другом. Так что, друзья, помимо доктринальных вопросов, существуют еще некоторые принципы, условия, без соблюдения которых невозможно развивать дух сотрудничества. Рассмотрим 3 принципа, соблюдение которых обязательно для всех, кто желает плодотворно сотрудничать с верующими ради славы Божьей. Прежде всего, обратим внимание на 1 принцип христианского сотрудничества – послушание в смирении, стих 12. 1 принцип плодотворного христианского сотрудничества – послушание в смирении, стих 12. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму». Служение Тита на острове Крит должно было продолжаться недолго. Смотрите, что здесь говорит в 12 стихе Павел Титу. Он говорит ему: «Как только я пришлю к тебе на Крит Артему или Тихика, кого-то из этих двух братьев, ты сразу же отправляйся ко мне. Я присылаю тебе замену, и ты отправляешься ко мне в Никополь». Вот о чем Павел пишет в 12 стихе. Ну, кто должен был заменить Павла? Это либо Артема, один из сотрудников Павла, о котором мы ничего не знаем, либо Тихик, это более известный человек. Он сопровождал Павла по пути из Коринфа в Малую Азию, Деяния 24. Он доставил послание Павла церквам города Колоссы, Колоссянам 4:7. Возможно, он доставил послание, адресованное членам Ефесской церкви, Ефесянам 6:21. И он был послан заменить Тимофея в Эфесе, 2 Тимофею 4:12. В общем, кто-то, или Артема, или Тихик, должны заменить Павла. И Тит должен прийти к Павлу, который собирается зимовать. То есть речь идет о каком-то промежутке времени не больше года. Даже если разговор ведется весной, то Тит должен вернуться к Павлу, собирающемуся зимовать. А если разговор ведется летом, то речь идет о полугоде. В общем, Тит должен нести служение несколько месяцев на острове Крит, и он должен быть заменен другим служителем, и после этой замены Тит должен вернуться к Павлу в город Никополь. Что это за город Никополь? Трудно сказать. В те времена существовало 9 городов с таким названием. Город Никополь означает победа, означает одержанная победа, или город победы. Никополь – город победы. И 9 городов имели такое название. Историки считают, исследователи предполагают, что Павел планировал зимовать в Никополе, который был расположен на юге Греции, в западном побережье Ахай. Таким образом, Артема или Тихик заменяют Тита, Тит уходит из Крита и по морю преодолевает расстояние, определенное расстояние до Ахаи, и если кратчайшая точка от острова Крит до Ахаи, это приблизительно 100 километров, 100 километров по морю, если кратчайший путь. Если где-то из какой-то другой точки, не кратчайшая, это может быть и 200, и 300 километров по морю должен преодолеть Тит для того, чтобы встретиться с Павлом. Вы знаете, передвигаться по морю было очень опасно. Один из римских деятелей пишет в одном месте: «Кажется, теперь меня можно склонить к любому мероприятию, потому что недавно я согласился путешествовать на корабле». Люди очень боялись передвигаться по морю. Это было страшно, действительно. Штормы, суда не были такими совершенными. В 20 веке «Титаник» утонул, так что тогда уж и действительно люди боялись передвигаться по морю. Это было гораздо более опасно, чем сегодня летать на самолете. В общем, Титу должен был прийти замена, Тит должен был оставить остров и предпринять опасное путешествие для того, чтобы встретиться с Павлом. Во всем этом движении, туда-сюда, мы видим послушание, смиренное послушание служителей, которые работали в команде с Павлом. Павел говорит: вы должны пойти туда, и они идут. Он говорит: Титу, ты должен прийти сюда. И Тит приходит. В общем, Павел дает распоряжение, и братья их выполняют. Это смиренное послушание. Атмосфера смиренного послушания царила в команде этих служителей. Ну, об этом говорится еще в 5 стихе 1 главы. Помните, Павел говорит 1:5: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». В общем, отношение послушания, смирение и послушание. Друзья, если вы не будете послушным и смиренным человеком, христианином, вы не сможете плодотворно сотрудничать на благо церкви. Мы уже упоминали о конфликте между Павлом и Варнавой. И я считаю, что в этом конфликте именно непослушание Варнавы, недостаточное смирение Варнавы привело к тому, что сотрудничество этих двух служителей разрушилось. Вы помните причину конфликта? Племянник Варнавы Марк уже подвел однажды апостола Павла, И Павел не хотел брать его в следующее путешествие. Но Варнава наставил, говорит: нет, давай его возьмем. Павел говорит: мы его брать не будем, потому что он уже однажды подвел нас. Требования Павла к служителям, к своим сотрудникам были очень высокими. Один раз подвел, все, мы не можем сотрудничать с тобой. Марк подвел Павла, Павел говорит: все, я не беру его в служение. Но Варнава говорит: нет, нужно взять. И Варнава был настолько упрям, и, возможно, работая рядом с Павлом, он немножечко потерялся и забылся о том, что Павел все-таки является апостолом, и он должен быть послушным. И здесь самое удачное время для него проявить смиренное послушание, но он не проявил смиренное послушание, и он стал упрямо настаивать на своем, и Павел не мог поступить со своими принципами, и поэтому они расстались, сотрудничество разрушилось. Упрямство и непослушание Варнавы разрушило его сотрудничество с Павлом. Варнава должен был проявить смирение и послушание, хотя бы потому, что Павел был апостолом, личным посланником Иисуса Христа. Служение Господу, созидание церкви требует послушания, смиренного послушания. 1 Петра 5:5. Младшие, повинуйтесь пастырям. Друзья, церковь – это не анархия. Бог не задумал церковь как анархическое общество. Он задумал церковь, в которой младшие повинуются пастырям. Младшие – это не детская школа, воскресная школа, там, до 10 лет. Младшие – это все, кто не пастыри. Им может быть 90 лет. Ну, возможно, здесь Павел имеет в виду молодых людей, но тем не менее нельзя сказать, что юные повинуйтесь пастырям, а пожилые не повинуйтесь. Младшие повинуйтесь пастырям, включает всех верующих. Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Церковь не созидается в атмосфере панибратства и анархии. Она созидается в атмосфере смирения и послушания. Без этого, друзья, эффективное сотрудничество не получится. Когда я вижу непокорного человека, пусть даже одаренного, пусть даже очень талантливого, пусть даже очень способного в какой-то сфере, музыкальной или в проповеди, или в организационной сфере, я понимаю, что этот человек созидать церковь не сможет. Он будет лишь сеять ссоры и разделения. Поэтому пусть лучше несут служение менее одаренные и менее способные люди, но послушные, чем более одаренные и непослушные. Бог будет прославляться через служение менее талантливых и одаренных и покорных более, чем через служение более одаренных, более талантливых и непокорных. За годы служения я встречал людей, чья непокорность проявляется по-разному. Как только люди не проявляют свою непокорность. Одни говорят: да, да, все будет сделано, все будет хорошо. Сказал: пойду, и не пошел. Ну, ничего не сделано. Другие просто хотят делать только то, что им нравится. Они делают то, что им нравится, и когда им говоришь о каких-то вещах, которые являются частью их ответственности, они просто их игнорируют. Они просто не выполняют то, что им не нравится, они не делают. То, что нравится, они делают. Как маленькие дети. Третьи вообще проявляют непослушание в грубой форме и говорят: я этого делать не буду, ты мне не начальник, и все. В общем, за какие бы одежды ни прятал человек свое непослушание, непослушание – это грех, который разрушает дух сотрудничества в церкви. Я иногда удивляюсь, когда я бываю в разных церквах, в последнее время я все время с вами, но когда у меня есть такая возможность, я удивляюсь, я смотрю на некоторых женщин, которые несут служение. Там они учителя воскресной школы, что-то еще делают. Но они элементарно непокорны своим мужьям. Мужья стонут от их непослушания. И я думаю: Господи, что же эта непокорная женщина может наслужить? Что же она делает? В церкви, если в доме она непослушна, если муж ее боится, боится что-то сказать неосторожно, потому что эта неосторожность, этой неосторожности тут же будут выкручены руки так, что она начнет свидетельствовать против самой себя. Что же можно наслужить? Друзья, смиренное послушание, покорность – важный признак служения. Я иногда говорю с кем-то, я стараюсь осторожно говорить, я говорю осторожно, даю поручение осторожно. Но люди не понимают иногда. Они думают, чтобы дать поручение, нужно кулаком стукнуть по столу и сказать: делай так. И тогда только он, хорошо. Но если осторожно говорить, вы знаете, я думаю, нужно сделать вот так. Смотрю, человек спорит, он возмущается, он не проявляет никакого послушания. Я говорю, я думаю, нужно сделать так. Он даже не может догадаться, что это время для послушания, не время для спора. Конечно, трудно с такими людьми работать, потому что что ни говоришь, только жесткое противостояние заставляет их быть послушными. Когда ставишь вопрос ребром и говоришь, если ты не будешь делать, это будет серьезно иметь последствия. Тогда человек только приходит в себя. Пока с ним по-хорошему, по-доброму, порой человек не может в себя прийти. И свою дерзость, свою волю он продолжает проявлять. С такими людьми сотрудничество не получится. Поэтому очень важно нам, друзья, быть мягкими, осторожными. И когда мы говорим друг другу, слышать друг друга. И когда вам старшие говорят, пастыри говорят, спокойно говорят, это уже достаточно, чтобы делать. Это уже достаточно, чтобы проявлять послушание. Итак, первый принцип христианского сотрудничества – смиренное послушание. Второй принцип христианского сотрудничества – служение друг другу. Стих 13-14. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Второй принцип христианского сотрудничества – служение друг другу. Служение друг другу. Это вторая просьба, с которой Павел обращается к Титу. В первой просьбе, изложенной в 12 стихе, Павел просит Тита посетить его. В первой просьбе он говорит «приходи ко мне». Во второй просьбе, изложенной в 13 и 14 стихе, Павел просит позаботиться о двух братьях до того, как Тит покинет остров. Этими двумя братьями были Зина, законник и Аполлос. О Зине мы не знаем ничего, кроме того, что он назван почему-то законником. Некоторые скажут, вот видите, Павел с законниками трудился, но я думаю, что он назван законником не в том смысле, что он отвергал Евангелие благодати, отвергал заместителю жертву Иисуса Христа и верил в собственную самоправедность, верил в то, что своими делами он спасется. Я думаю, он законник не в таком смысле. Скорее всего, он назван законником, либо потому, что он был большим специалистом по римским законам, юристом, либо потому, что он был еврейским знатоком закона Моисеева. Второй брат Аполлос, более известен, он был красноречивым проповедником Евангелия, такой спержен первого века, который был наставлен лишь в начатке учения пути Господня, Деяния 18 глава. Однако, когда он пришел в Эфес, Акила и Прескила точнее объяснили ему путь Господень, и далее он трудился в Ахае. В общем, вот этих двух братьев, Зину и Аполлоса, нужно было отправить так, чтобы они, у них ни в чем не было недостатка. То есть, это может включать в себя деньги, продукты питания, одежду. Этих двух братьев нужно снабдить всем – деньгами, одеждой, продуктами питания, чтобы они спокойно, комфортно могли идти и дальше служить. Павел хотел, чтобы его сотрудники, верующие острова Крит, научились служить. И он хотел, чтобы Зина и Аполлос получили ободрение, поддержку через служение верующих острова Крит им, через материальную их поддержку. Стих 14. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Собирая средства для двух сотрудников Павла, критяне должны были учиться, упражняться, тренироваться в добрых делах, чтобы не превратиться в бесплодных для Господа людей, которые эгоистично расходуют средства, не принося никакой пользы ни для Бога, ни для Его церкви. Плодотворное христианское сотрудничество невозможно без взаимопомощи, без жертвенного служения друг другу. Вот вы служите с кем-то. Если ваши ближние, люди, с которыми вы служите, испытывают скорбь, переживания, вы должны их обязательно поддержать. Если ваши люди, сотрудники, с которыми вы служите, испытывают материальные проблемы, вы должны им помочь. Если они болеют, им нужно также помочь. Только так можно строить правильную атмосферу взаимопомощи, сотрудничества. В духовно здоровой церкви верующие будут наполнены духом взаимной заботы, взаимного служения друг другу. Одной правильной доктрины недостаточно. Нужно быть смиренным и послушным, нужно быть участным в жизни других людей, В заключение обратим внимание на третий принцип христианского сотрудничества. Доброе расположение, стих 15. «Приветствуют тебя все, находящиеся со мной, приветствую любящих нас в вере, благодать со всеми вами, аминь». Доброе расположение. Последние слова этого послания, как и многие другие слова Павла, записанные в других посланиях, заканчиваются приветствиями и благословениями. Павел передает привет от тех, с кем он сотрудничает, и призывает приветствовать всех, кто любит Павла и его сотрудников. Он передает привет от своих сотрудников и призывает приветствовать всех, кто любит. Обратите внимание, Павел говорит, кто любит. Видимо, были те, кто не любит, кто ненавидит Павла, ненавидит Павла, его сотрудников, его служителей. И они были как-то связаны с церквами. И Павел говорит, приветствуй любящих нас. Приветствуй любящих нас. Доброе расположение. Павел приветствует, передает приветы. Это доброе расположение Павла к верующим. Для того, чтобы эффективно служить в церкви, работать в команде, вы должны создавать атмосферу доброго расположения, быть приветливым, дружелюбным, человеком, желающим Божьих благословений окружающих. Недружелюбные, неприветливые, подозрительные люди, плохие сотрудники. Они не смогут сотрудничать с другими христианами. Вот вы можете взять человека, талантливого, одаренного, но если он все время смотрит из-под лобья, все время он всеми недоволен, недоволен церковью, всех подозревает, он такой нерадостный, какой-то отстраненный, отрешенный, этот человек не сможет быть хорошим. Приятно вам будет с таким сотрудничать человеком? Хороший это сотрудник? Нет, конечно. Сможет он взаимодействовать с другими людьми? Никогда не сможет. И поэтому плодотворное сотрудничество с таким человеком не получится. Итак, друзья, будьте смиренным, послушным человеком, покорным церковному руководству. Служите друг друга, особенно тем, кто несет с вами совместный труд. Будьте дружелюбным, приветливым человеком. Соблюдение всего этого сделает вас прекрасным работником, с которым приятно работать людям и который будет радовать своим служением Бога. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!